Не так давно Центробанк заявлял, что криптовалюты нужно запретить полностью. Скажите, вы согласны с такой позицией? И для чего запрещать прорывные технологии? Ведь заявление о том, что с помощью них финансировать террористов, несостоятельны, так как финансирование террористов через доллар осуществляется в гораздо большем объеме.
Слушайте, есть такое выражение «спорила жаба с гадюкой». Да? Вы помните, что финансовый блок правительства начал спорить с Центробанком по поводу криптовалюты. Я вот, вы знаете, в этот спор влезать не хочу. Пусть они как-то там между собой разберутся. Я не очень разбираюсь в этой сфере, но уверяю вас, что криптовалюта — это проект тех же самых мировых банкиров, тех же самых владельцев денег. И когда-нибудь этот пузырь будет схлопнут. Как использовать их энергию, их идеи в интересах государства, здесь моей компетенции не хватает. Я с удовольствием послушаю специалистов, после чего приму решение. Обратите внимание, что у нас два диаметрально противоположных мнения высказываются двумя структурами, которые с нашей точки зрения насквозь либеральны. Почему они не могут прийти к одной точке зрения, я не знаю.
Я отработал в банке 7 лет в общей сложности. Я просто хочу прокомментировать поэтому эту мысль. Все, кто вам рассказывает о какой-то анонимности в финансовой сфере, вас обманывают. Потому что всегда есть точка входа и точка выхода, в которой есть оригинальные документы бенефициара, которые проявляются. Было замечательное время, одно, очень непродолжительное, буквально там 3 года. Это в Латвии были возможны открытия кодированных счетов, в принципе, на водительские документы или там на ученический билет. Но потом, когда увидели, к чему это приведет, это тоже закрыли. Все остальное от лукавого. Что нам делать потом с озлобленными украинцами, когда спецоперация закончится? Они же не поменяют своих взглядов.
На самом деле поменяют. Вот смотрите, жители Мариуполя, хоть это и Донбасс, да, они жили 8 лет в составе украинского государства, и какого-то уж такого большого недовольство, несмотря на безусловно, там, Азов и все, ну, как-то не было слышно. Может быть, мы просто этого не знаем. Но они как-то приспособились к той системе, которая есть. Да, террористическая, да, давит. Но сейчас-то они уже увидели, кто стрелял, как себя вели, как это все подается. Понимаете, каждый из нас живет в определенном мире. Он привык верить каким-то людям, источникам информации, там, форме получения этой информации. Мы понимаем, что они врут, когда они начинают говорить либо про нас лично, либо про то, что мы достоверно знаем. Не знаю, видим своими глазами, либо это наша профессиональная сфера. И только после этого ты можешь понять, что, слушайте, это, они здесь врут. Так может, они вообще всегда врут? Вот когда вот это осознание приходит, тогда человек по-иному воспринимает информацию. Украинское население пока не поняло, что вот эти пропагандисты, они всегда врут. Вот все, что они говорят, это вранье. Вот вообще все. Взрослому человеку представить себе сложно. Представляете, там президент, там премьер-министр Украины, там, не знаю, военный министр. Там. И чтобы они все время врали, и только врали. Это, ну, сложно привить. Как, ну, солидные люди, как бы ответ. Вот врут. Когда это осознание придет, тогда они изменят свою точку зрения.
Дмитрий, я тут три вопроса. Я задам сначала первый, потом два. Курс, детали и почему машиностроение? Это только автомобили или станки и робототехника? Ну, наверное, надо пояснить, что такое курс вообще.
Да, поясню, что такое курс. Это программа, которая разработана в рамках партии «Справедливая Россия за правду». Это аббревиатура «Концепция усиления российского суверенитета» или коротко «Курс». Программа была уже презентована, мы о ней говорим, мы ее предлагаем, мы ее разъясняем, разжевываем и будем этот процесс продолжать дальше. Во многом она вытекает из той предвыборной программы, которая была сделана. И многие тезисы мы уже озвучивали. Вот вы, Вадим, и тот, кто спрашивает, почему машиностроение? Развитие промышленности должно начинаться с развития сферы производства машин для производства машин, машиностроение. Сфера потребительская у нас более-менее развита. Ее в основном развивали вот в рамках всей экономической политики, которая была. Единственное, что отличает от советского подхода, что сначала там построили машиностроение, а потом уже там во второй-третьей пятилетке при Сталине планировали товары народного потребления. У нас же сейчас нет такой необходимости, потому что у нас товары народного потребления есть, и у нас нет, так сказать, пушки вместо масла. Нам нужно развить именно машиностроение в первую очередь. И очень важная концепция, которая есть в курсе, это создание платежеспособного спроса. Об этом сейчас активно говорит правительство. Такое впечатление, что оно где-то взяло нашу программу и начинает ее воплощать.
На сайте. Они прочитали, сайте, она опубликована.
На сайте. И когда воплощают, забывают говорить, на каком сайте они ее прочитали. Но ничего, мы не обижаемся. То есть в чем смысл? Если мы отрезаны сейчас от части мирового рынка, вот что сегодня президент говорит, давайте газифицировать свою страну. Ну, то есть рынок сбыта создавать у себя. Логично. Что такое газификация? Это развитие экономики, потому что если вы куда-то протянули газовую трубу, там не только же дома построить, там уже можно предприятие поставить, там недорогое отопление, у нас страна отнюдь не теплая. То есть развитие промышленности. Но нам нужно ведь создавать еще и спрос. Построили заводы, кто все это будет носить, есть, использовать, там, развивать и так далее. Ездить на этом, писать этим, это читать и так далее и тому подобное. Поэтому у людей должны деньги быть. На Западе деньги людям выдают. Почему там дворник зарабатывает несколько раз больше, чем в других экономиках? Просто ему дают денег, чтобы он мог потреблять и покупать. А у нас, начиная с 93-го года, что нам говорили? Что давайте зарплаты будут небольшие, зато у нас на черный день будут лежать деньги в западных совестливых облигациях. Так вот, черный день наступил, потому что они там и лежали. Как черный день наступил, их сразу и забрали. Ведь 340 миллиардов долларов, это, представьте, сколько можно было бы больших пособий платить, увеличенных пенсий. А сколько нужно было для того, чтобы пенсионную реформу проводить? Ой, там на 10, на 20, наверное, пенсионных реформ хватит еще нашим внукам. Вот о чем речь. Деньги нужно дать людям. В этом второй смысл программы «Курс», помимо развития производства. В целом, представьте себе велосипед. Одной ногой давим на развитие промышленности, создаем предложение, с другой стороны давим на спрос. И вот так вот и едем.
Я задам последние два вопроса и добавлю третий от себя. Набиуллина опять в ЦБ. Это же, может, комментарий. Это что, последнее предупреждение переобулось или так все и задумано? Силуанов со своей тысячи для пенсионеров и на отдых, и на прочие блага. Ваше мнение, это вообще что за фрукт или конкретный овощ? А мой вопрос, потому что, мне кажется, тут и ответа-то есть. Значит, концерн БАСФ заявил, что, значит, конец настанет немецкой промышленности при прекращении поставок энергоресурсов из России, и также, значит, автомобильное строение немецкое. Так, может быть, предложить товарищам укоренить свое производство вместе с технологиями здесь, гарантировав им оптимальную цену на эти энергоресурсы и аренду земли, мы же как бы не обманываем, пусть ставят здесь свое производство, а мы стимулируем потом и обеспечим им спрос.
Предложить можно, договориться нельзя. Объясню почему. Потому что одной из целей кризиса, который организуют не мытьем, так катанием, есть деиндустриализация Европы. Деиндустриализация в Восточной Европе прошла, на территории Советского Союза частично прошла, в том числе и в России. Да? На месте прекрасных заводов появились чудесные торговые центры или бизнес-здания. Мы это знаем во всех, так сказать, прелестях. Поэтому то же самое теперь должно произойти на территории Западной Европы. Вот сейчас очень много говорят, что очень большая инфляция сейчас на Западе. Ну, они реально поднимают цену, разрушают тот статус-кво между ценами и спросом, который был, и человек должен потреблять меньше. В этом смысл. Все должно дорожать. Если ты делаешь дорогую энергию, у тебя через некоторое время все дорожает. Вот в чем была отличительная особенность украинской экономики? Непомерные коммунальные расходы, да? Сопоставимые зарплаты или там больше, чем пенсия. Почему? Потому что на Украине должны плохо жить. Там должна быть дорогая энергия. Это по планам глобалистов и продажного украинского руководства. Для того, чтобы мужики пошли в армию, там не было никакой промышленности, и для того, чтобы злые были и воевали с Россией. Так вот сейчас Западную Европу тащат в сторону Украины. там поднимают тарифы, чтобы тоже там было плохо. Если исторический пример привести, то это выглядит так. Вот опять возвращаемся к инфляции. Инфляция большая, сейчас говорят. А когда на Западе была такая инфляция? Год. 81-82. В Соединенных Штатах была такая инфляция, как сейчас. Что потом случилось в мире? Перестройка. Вот сценарий, который они хотят сделать. У них плохо. Дальше под этим плохо они расширяют какую-то программу вооружения, дестабилизируют мир или регионы, запускают свою промышленность, производят оружие и побуждают к этому своих противников. То есть Китай и Россия должны начать вступить в эту гонку вооружений. Для этого вступление Финляндии, Швеции, это же дополнительные расходы, да? Это же не просто так, это изменение концепции. Война на территории Украины, это тоже расходы, это тоже деньги, поэтому они хотят, чтобы она длилась дольше. Вот что им нужно. Но самое главное не это, это все инструменты. А дальше Горбачев им нужен. Новый Горбачев, новая перестройка. Мы тоже об этом с вами много раз говорили. Они создают проблему, а потом предлагают ее решение. Проблема называется так. Мир на грани ядерной войны. Обратите внимание, разговоры опять появились. Да? То же самое. Я как в свое школьное детство вернулся в уроки начальной военной подготовки. Да? Где там вспышка, что надевать, куда прятаться и так далее. Да? Спасибо Михаилу Сергеевичу, что через круг вернулись к этому. Да? Так вот, проблему создают. Нестабильность в мире, возможность ядерной войны, казалось, нерешаемое противостояние. И предлагают решение. Так давайте вместе с нами. Давайте договоримся. А вместе с нами это значит откажитесь от своего. Давайте вместе с нами. А вместе с нами против кого? Против Китая. То есть еще раз перестройка, еще раз Горбачев, но только уже с выводами, потому что мы выскочили из-под этого пресса когда-то. Вот что им нужно. Просто смотрите, изучите инфляцию 81-82 год. Что там было в Соединенных Штатах? Конец 70-х годов. Там ставка ФРС была, по-моему, 15%. То есть там все встало. Встали строительство, встали продажи машин, все встало. Было 15%, значит 17%. Это к вопросу о том, как мы оцениваем деятельность Центрального банка. Эта ставка угробит экономику, если ее не менять.
Давайте, у меня сейчас будет вопрос по регламенту. Сейчас 20:46, вот до скольки мы? Вот еще полчаса или как?
Да, давайте полчасика.
Давайте, еще, давайте полчасика. Конечно. Хорошо, тогда давайте вопросы.
Да.
Да.
А пожалуйста. Где крейсер?
Что?
Крейсер. Крейсер Москва, вы имеете в виду.
Конечно. Что с ним произошло?
И что с ним произошло?
Я не знаю, что с ним произошло достойно, но я знаю, что он поврежден, и его буксируют в Севастополь. Да, он на плаву. Это сообщение Министерства обороны. Я, особенно в условиях, так сказать, ведущихся боевых действий, считаю недопустимым публикацию каких-то слухов или домыслов. Ну просто, да, давайте поразмышляем, что могло быть. Зачем нам подбадривать наших противников? Нам Министерство обороны все объяснит, но желательно, чтобы оно объясняло как-то быстрее. Потому что оно примерно на день или на полдня задерживается. Потом не отменяйте, что существует бардак, существуют ошибочные решения, и у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Как говорил тот, сходство с кем вы у Тач Путина наблюдаете.
Вот. Да, пожалуйста, вот девушка.
Николай Викторович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что сейчас Польша, ну, вот она доступна, не готова, блокнад не готов, это подразумевается, что настанет время, когда они будут готовы. К тому же вопрос по денацификации, ладно, на Украине мы справимся в каком-то периоде, а там же мы не зайдем, то есть сейчас у нас будет сложный период, да, вот на грани там ядерной войны, то, что вы там говорите, нам грозятся. Ну, встанем по западным границам, но там же останется все, что есть. То есть это опять будет виток, и опять будет виток. А какой выход? Ну, вот, вообще, какой выход-то во всем?
Вы хотите конец истории?
Самое интересное.
Так, Фрэнсис Фукуяма предложил.
С вами солидарно. Тот же вопрос и у меня по поводу Польши.
Они с вами церемонятся
точно. Так, все, вопрос понятен. Давайте.
Конца у... у противодействия и противоборства в мире не существует. Начало, мы уже забыли, где оно было, да? Оно не в 91-м году, а, наверное, в 91-м году от Рождества Христова, да и то уже, наверное, до этого несколько тысяч лет продолжалось противоборство. Да? Поэтому мы не должны, ну, как говорится, смотреть на тысячи лет в будущее со страхом. Противоборство – это способ существования человеческой цивилизации. Не мы это придумали, и отменить это мы не можем. Поэтому не существует такого, чтобы мы куда-то пришли, потом еще куда-то пришли, и все закончилось. Ну вот это просто не может быть. Всегда есть определенная задача на сегодняшний период. Сейчас у нас задача воссоединить русский народ. Вот эта задача, она должна быть решена. Дальше следующие задачи будем себе ставить. Но территорию Польши включать в какое-то... Оно нам не нужно. Зачем? Она находилась в составе Российской империи. Ничего хорошего, кроме польских восстаний, мы от этого не увидели. Зачем? Мы с ними давайте дружить, разговаривать, общаться. Там, не общаться, если они не хотят. Но у нас нет интересов за пределами границы Советского Союза. Я бы так сказал, да? В его рамках это наша зона влияния. Нас это вполне, мне кажется, должна устроить. Но давайте ставить задачи, решать их, и после этого будет день и будет пища. Не надо этого бояться. Если мы будем сильные, ну вот опять, почему? Вот Советский Союз был, он же стоял на границе, стоял. Там за границей же не черепахи плавали в Мировом океане, да? Там кто-то тоже был, кто там был? Тот же самый... в кавычках, старый добрый блок НАТО. Ну что, у нас были бомбы, у них были бомбы. У нас была Германия, у них была Германия. Ну как-то жили. Потом мы взяли, все свое им отдали, и почему-то посчитали, что они за нас будут это любить. Вот таких идиотических вещей нельзя делать. Просто нельзя делать. А все остальное поправимо. Если вы объясняете, что будет ядерная война, они будут уничтожены, они не начнут ее. Но они начнут какую-нибудь другую войну, террористическую, экономическую, еще что-то. Ну, надо быть сильным. Никто с сильным связываться не хочет. Вот Советский Союз был сильный, никто в здравом уме на Советский Союз нападать, ну, помыслить себе не мог. Только Китай в качестве визитной карточки чуть-чуть повоевал там, для того, чтобы показать американцам, что он даже с Советским Союзом ради дружбы с Америкой готов сделать. Но сейчас это уже прошлое. Мы решили определенные вопросы с Китаем, и сегодня Китай кровно заинтересован в стабильном развитии России. Потому что он будет следующим. Я вот тут давал интервью китайскому СМИ, я это повторил, и китайские журналисты вежливо заулыбались. Потому что для них это тоже очевидно. Я им несколько раз сказал, Китай будет следующим. Говорит, да-да-да-да-да, мы понимаем, да.
И, кстати, по-моему, третья китайская компания сейчас заявила в упреждающих целях о сворачивании своих инвестиционных проектов на Западе. Я попробую ответить про Прибалтику и Польшу. Как вот,
давайте, да.
Вы просто поймите, что вся вот эта истерика, которая сейчас, которую вы видите, и вы абсолютно правы, она очень иррациональна. Вот в моем понимании, я, конечно, могу ошибаться, и в среднесрочной перспективе это история до ноября месяца. Они могут накачать себя деньгами, они могут, как они сейчас рассказывают населению, а цены на электричество растут где-то в 2, в 5, ну и так далее, в 6 раз, да, коммунальные расходы. Они могут все это сделать, но когда у них вот эта возможность прекратить, как Николай Викторович рассказывал, за фантики «Титан», ну, нельзя будет купить. Как, у тебя валюта становится как бы плохой, когда ты не можешь за нее что-то купить. Это будет «Титан». Или когда они за напечатанные деньги не смогут купить газ, или когда у них начнет рушиться производство, они будут решать свои внутренние социальные проблемы. Поэтому, конечно, они хотят что-то замутить, чтобы переложить на Россию ответственность, чтобы переизбраться и сохранить власть. Потому что вся западная демократия – это несменяемое воспроизводство власти элиты. Они там не меняются, это семейные кланы. Значит, они хотят это сделать. И наша задача очень простая, как Николай Викторович сказал, устоять как бы в рамках собственного мира и развиваться в рамках собственного мира. А пусть они решают проблемы, свои проблемы, они большие.
Но они хорошо будут решать эти проблемы.
Сейчас, уважаемые коллеги,
это их вот вопрос.
Я хотел бы сказать, что точка зрения Вадима мне близка, но не на 100%, да? Все-таки, так сказать, Вадим, да, уважаю вашу точку зрения. Вот вы сейчас коснулись очень важного момента. Смотрите, некоторые вопросы делают за нас и решают. Вот заморозили резервы. Я уверен, что Путину говорили, что этого быть не может. Хотя, если бы он спросил меня, я бы сказал, что, конечно, в первый же день произойдет. И сам, даже не сомневайтесь. Но, ладно, как говорится, задним умом это другое. Торговля за рубли. Скепсис. Выступает один, значит, владелец приватизированных предприятий, другой говорит, а мы не знаем, а как это? Ну, узнайте, как еще. Они подталкивают к этому. Они же вот правильно, они дальше начинают воровать деньги. Вот как с Аэробасом, да? Мы деньги ваши забрали, но и самолеты не отдадим. А почему? А вы противные, потому что и все. Ну, и так противные все. И те, кто то продал, то... То есть все платежи встали. Вопрос, а как дальше торговать? Ну, Путин говорит, ну, слушайте, а как еще? Ну, за рубли тогда торгуйте. А как? То есть они сами подталкивают к решению каких-то вопросов. Мне кажется, мы не хотим там перекрывать вентиль или еще что-то, чтобы не возлагали на нас то плановое ухудшение жизни западного обывателя, которое они сейчас реализуют. Но еще один важный вопрос. Вот смотрите, что такое внешняя торговля? Сейчас самое время об этом говорить. Как она была построена до 24 февраля? Мы что-то производим, да, ну, мы в основном природные ресурсы, еще что-то, кто-то там помидоры выращивает, кто-то еще что-то, выходит на рынок, продает это за доллары и евро, в основном за доллары. Почему? Потому что он получает доллары и может на этом бескрайнем рынке купить все, что ему нужно, его государству. Ну, вроде в этом есть какая-то логика и удобство. Да? Отсюда возникает разделение труда. И здесь мы, кстати, видим, что глобальные планы создания мирового правительства точно существуют. Потому что такое разделение труда? В Советском Союзе оно было? Было. В Узбекистане там одно делали, в Белоруссии второе, на Украине третье, а где-нибудь в Казахстане четвертое. Зачем в каждой республике иметь все? Когда вы вот владеете этой территорией, вы как рачительный хозяин, как на грядке. Здесь у меня это растет, здесь там, здесь коровки пасутся. Так вот, когда кто-то говорит о мировой экономике и разделении мирового труда, это значит, что они воспринимают всю мировую экономику как свою. Они же в Северной Корее ничего там не делают. Потому что Северная Корея им говорит, во вам. Вот такое вот вам, и все. Это, ну, это, как говорится, так вот, возвращаемся к мировой торговле сегодня. Мы продаем что-то, нам дают доллары, евро, нолики компьютерные. А что мы на них купим? Как говорится, вы же нам ничего не продаете. Возникает вопрос. А зачем нам ваши компьютерные нолики, если мы на них ничего купить не можем? Ну, вы знаете, вы пришли на базар, продали весь свой товар, вам дали деньги, а все остальные говорят, а вам, товарищ, я продавать не буду. А зачем я тогда все продаю? Ну, правда, какой-то теряется смысл. И тогда что? Мы должны либо продавать другим, ну, у нас же все-таки есть необходимости какие-то, да, покупать. Мы не можем уж ничего не покупать. Второе. Мы должны это использовать на внутреннем рынке, развивать, газифицировать. Но если они так ведут, через некоторое время мы скажем, так а что нам вам продавать-то? Ну зачем? Вы нам ничего не продаете. И в этой ситуации они должны либо отменить, либо согласиться. Ну и вы нам тогда ничего не продавайте. Мы говорим, ну хорошо, и мы не будем вам ни титан, ни удобрения, ничего. Все сами съедим тут и все. И зерно вам не будем продавать вместе с Украиной. Потому что вот мы сегодня говорили о портах Украины. Под контролем Украины осталось два порта – Николаев и Одесса. Вывоз зерна с территории Украины, как и с территории любого государства, осуществляется не трамваями, не троллейбусами, не грузовиками и даже не железнодорожными вагонами, а большими судами. Вопрос – где эти суда могут забрать украинский хлеб? Кто контролирует порты? К тому и придут договариваться производители украинской пшеницы. Ну, представляете, вы вырастили урожай, будем надеяться, что посевная нормально пройдет, все. Но вы его не можете физически вывести. Что дальше вы делаете? Вы идете к Зеленскому, если он на тот момент еще будет функционировать. И что он вам скажет? Потерпи, может обойдется? Нет, вы идете договариваться тому, кто контролирует порты. Им говорят, да, конечно, давайте вывозить, но только пока... в Краснодарский край или еще куда-нибудь, потому что у нас эмбарго. Давайте у вас оно тоже будет. Они скажут, да, мы согласны. А попробуй поспорить-то. Он скажет, ну хорошо, не согласны, идите куда. А как мы будем вывозить? Да как хотите, хоть в карманах выносите через Украино-польскую границу. Понимаете, это еще одна сильная позиция. Почему они заголосили о голоде, в котором якобы виноват Путин? То есть, а Путин-то тут при чем? перестаньте милитаризировать Украину, там закончатся боевые действия. Мы, если вы будете себя хорошо вести, отменим эмбарго и пойдет пшеница. Нет, мы хотим, чтобы была война. Так кто виноват в том, что хлеба нет? Поэтому есть еще вот такие вещи, которые, ну, как говорится, говорят нам, как операция будет развиваться дальше. Невозможно оставить под контролем Украины Николаев и Одессу. По военным, по вот этим экономическим, по там, человеческим, по историческим, по целому ряду причин. Но всегда есть какой-то один фундаментальный или парочка причин, по которым обязательно. И поэтому они знают это. И поэтому в Одессе там у каждого памятника уже танк вкопали или еще что-то. Сидят, ждут.
Вот, пожалуйста, мужчина, мы
да. Добрый вечер. Общественное движение «Зов крови». Михаил меня зовут. Вопрос насущный. У нас с супругой за течение месяца 3 раза пробивали ножом колеса из-за того, что у нас эта маркировка на автомобиле. Мы заявление подавали, все по закону, по регламенту сделали. Действий вообще никаких не произведено. Участковый отнекивается, говорит, что причин для возбуждения никаких дел нет. Даже не может тупо увязать эти 3 дела. Тут явно, что они стоят возле одного дома, эти машины, и моя, и супругина. Происходит в течение месяца 3 раза. Есть ли какой-то способ решить этот вопрос? Государственный орган, с которым можно взаимодействовать?
Ну, есть, конечно. Это называется прокуратура органа, куда нужно жаловаться на действие или бездействие. Но наша правоохранительная система, она удивительная, она далека от совершенства. Поэтому я думаю, что каждый из нас где-то сталкивался с каким-то бездействием. К сожалению, ничего нового вы нам не сказали. И, конечно, перегруженным работникам полиции, им еще, вот они думают, ой, они занимаются какими-то другими вещами. Но в целом, конечно, это неправильно. Конечно, это неправильно. Но я скептически настроен, что вот этого вашего злоумышленника поймают. Потому что его просто не ловят. Просто не ловят. Ну, здесь я вам Америку не открою. Молодчик, пожалуйста.
Самостоятельно можно заниматься
потом? Камеру
поставить. Ну, можно поставить камеру.
Камера висят, она стоит возле подъезда.
Вы потом сфотографируете этого человека, потом вы отправите к следователю, а потом процессуальные действия прекратятся. В Латвии на одного следователя числится 500 дел, поэтому они просто не работают. Ну вот, вот, вот такая система.
Пожалуйста, молодочек.
Кого их-то?
Уважаемые коллеги, я не слышу вопроса. Еще раз, пожалуйста.
Я с вашего выступления вы рассказывали, что в 90-е годы вы были вот таким демократом за демократические ценности или, в общем-то, поддерживаете реформы. Ну, то есть, такое было мировоззрение общее в стране, и вы поддавались на волну. И то же самое рассказывал Захар Перель. Вот. И у меня такой вопрос. Можете поделиться личными как бы, ощущениями, знаниями, как произошел вот этот слом? То есть, в какой момент это произошло? Это встреча какая-то была, какое-то событие? Или там какая-то литература вас на это подвигала? Что произошло?
Ну, конечно, это целая совокупность каких-то... Целая совокупность факторов, общений, прочитанных книг, просмотренных фильмов, бесед с умными людьми. То есть это процесс. Но когда мне там было 20 лет, да, я вот был такой. Но и сейчас молодые люди в основном такие, хотя не все, конечно. Поэтому, когда я их вижу, я всегда с удовольствием постараюсь им что-то объяснить мягко, как-то иную точку зрения дать, потому что я сам такой был. Я понимаю, что это поправимо, здесь просто нужно объяснить, и все. Но сейчас сама жизнь объясняет. Сейчас объясняет сама жизнь, поэтому мне кажется, что тысячи, десятки тысяч наших молодых ребят, которые сейчас в военной форме находятся на территории Украины, у них у каждого есть родственники, родные, друзья. Они им приезжают и рассказывают. И когда тебе рассказывает твой приятель, брат или отец, кому ты будешь верить? Интернету или отцу? Нет, отцу.
У нас 15 минут, пожалуйста.
Да.
Добрый день. Не могу перегораживать. Скажите, вот очень интересно ваше мнение, как человека, профильно занимающийся экономической историей. Вот сегодня многие
задаются вопросом, почему вот вся вот эта ситуация и какие вообще фундаментальные факторы к этому подвигли, ну, вообще историю и развитие вот такой ситуации. Нам тоже вот вы, Арестович, вспоминали, в 2019 году, три года назад, говорил, что нападение неизбежно, понимая свое поведение как, значит, логичное развитие такое. Нам наш власть говорит, что не было другого выбора. И, в общем-то, ну, страна задается вопросом, ну а почему такой простой, незамысловатый? И вот существует одно из мнений, что одним из таких ключевых, можно сказать, фундаментальных факторов является то, что в настоящий момент идет борьба доллара против евро. И вот все, что кричат сейчас все вот эти европейцы,
можно продолжить.
Заваливают.
Я сразу отвечу. Значит, у доллара, у евро одни и те же хозяева. Поэтому здесь никакой борьбы нет. Это пирожки, которые они подбрасывают. Хозяева одни и те же. У мировых денег и евро такой же проект глобалистов. Да. А что касается того, что сейчас происходит, то... Ну, мне кажется, мы сегодня целый день об этом и как-то говорили, да. Поэтому здесь, мне кажется, каких-то дополнительных фактов я вам, наверное,
не... Мужчина, в синей майке, вот, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович. Такое беспокойство есть, что мы забыли о других границах наших, точнее, о Казахстане.
Да, тоже. А,
вот. Мы сейчас сконцентрированы на Украине, мы решаем там вопрос медленно, но верно. Есть подозрение, что когда мы дойдем до Львова, вот нам придется уже идти в сторону Алматы, потому что недружественные действия уже на официальном уровне проявляются, они отказываются помогать нам обходить санкции. Вот, языковые патрули уже давно там ходят.
Это был один человек или еще что? Смотрите, не нужно недооценивать проблему, но не нужно ее переоценивать. Я в этом смысле хочу сказать, что Казахстан не может быть святее Папы Римского. Вот если бы сейчас Казахстан заявил, мы будем помогать России обходить санкции. Санкции были бы введены против Казахстана. И это ничего бы больше не изменило. Ну вот правда, что бы это изменило? Никак. Поэтому гораздо умнее не делать таких заявлений и помогать обходить санкции. Вот этого мы же с вами не знаем, что на самом деле. Мы смотрим какое-то заявление. Но заявление президента страны «я буду помогать обходить санкции», то есть вышел такой красивый против Объединенного Запада, ну и зачем?
Ну это же не просто какая-то отдельная страна, а население русских, у нас много связей.
Еще раз, с точки зрения государственных интересов России нам нужны шаги, а не заявления. И, конечно, к поведению казахских властей были вопросы и до случившегося в январе, есть вопросы и после. Хотели бы отмены всей этой языковой реформы, да, все это есть. Но сейчас нам, конечно, как вы справедливо говорите, немножечко не до этого. Не до этого.
Подожди, вы же задавали вопрос. Давайте. Вы тоже задавали. Вот, мы не задавали.
Здравствуйте.
Да.
Часто слышу мнение, что нам якобы выгодно затягивать весь этот конфликт. А якобы санкции вредят больше Европе, чем нам. Вот как можете прокомментировать?
Ну, есть такая точка зрения. Я, вы знаете, я даже не готов ни спорить с ней, ни ее поддержать. Потому что здесь нужно садиться и считать, сколько стоит проведение СВО. Да? Сколько это стоит в деньгах. Это раз. И дальше следующий вопрос, который нужно задавать себе. Война – это всегда соревнование экономик. Да? Как говорил Наполеон, для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги. То, что говорит сейчас Зеленский, это не он придумал, и до него сказал умный человек. Поэтому вы с кем соревнуетесь в финансовом смысле? Вот началась операция. У Украины деньги, у нее закончились еще до начала операции. Вы с кем соревнуетесь? А теперь он что говорит? Вы мне ежемесячно, говорит Зеленский, по 7 миллиардов давайте, потому что мне зарплату надо людям платить. И я хочу сказать, что на территориях, которые подконтрольны Украине, они там выплачивают, ну, там половину, что-то, разная информация есть. То есть там не работает, да, ничего, они должны, ну, понятно, людям что-то платить. И вот у кого они берут? Поэтому вопрос, который вы задаете, вот считать надо. Можно никуда не спешить, но вы с кем соревнуетесь? Вы соревнуетесь с бюджетом Соединенных Штатов Америки? И Евросоюза, который будет финансировать эту Украину до бесконечности в долг, потом нарисует ей долг 150 миллиардов и будет доить ее еще 350 лет, если русский солдат не поможет предотвратить это безобразие. Вот ответ на этот вопрос и есть ключевой. Да? Если вы соревнуетесь с одной Украиной, может быть, да, стоит и затягивать. А если вы соревнуетесь со всем цивилизованным миром, тогда уже... Это борьба экономик.
Вопрос, вот там, Николай, небольшой вопрос. Нас беспокоила ситуация с Ютубом, блокировка каналов. А сейчас вы высказали в Телеграм-канале информацию, что и Рутуб стал себя чувствовать какой-то властью, которая заблокировала какие-то ваши публикации в рамках... То есть получается, что одна власть сменилась на другую.
Не так, давайте поясню. Значит, что касается Ютуба, я не являюсь сторонником его блокирования. И сейчас объясню, почему. Что теперь с моим конкретным каналом? Я постоянно приходил в эфир Украина.ру, и некоторое время назад YouTube без какого-либо объяснения просто уничтожил канал Украина.ру. Просто он был, его не стало. Ничего, да, вот просто нет и все. И я ролик, который мы записали, разместил у себя. Прошло 2 недели, и меня YouTube наказал. Он мне на неделю запретил размещать новые ролики. Вот, эта неделя пошла. Ну и дальше сказал, если там второе будет нарушение, то еще на 2 недели, а третье мы вас, значит, совсем. Ну, дело совсем, конечно, идет. Вот. Нужна другая площадка. Вроде как бы вот Рутуб. Значит, что с этим Рутубом? Такое впечатление, что если в Ютубе там 1000 человек работает, то в Рутубе 2. И перегружены мужики или девушки, не знаю кто. Потому что когда мы загрузили туда, ну, как бы стали готовиться к потенциальному закрытию, загрузили роликов 20. Они дней 20 и модерировались. То есть срок модерации ролика может быть несколько дней.
Причина отказа.
Не, ну это как? Нет, может, они согласятся, примут ролик. Просто здесь произошло уже совсем вопиющее. Они взяли ролик, который у меня во всех других сетях вышел, и без объяснения просто его не взяли. Я думаю, что это не тем, что они там какие-то плохие, а просто, что там реально один человек работает во всем Рутубе, судя по скорости модерации, он просто перегружен. А на второго денег просто не хватает.
Вот такие проявления, я маленькое уточнение делаю, я сейчас столкнулся, я, в принципе, ничего такого не публикую в каких-то комментариях, так сказать, все в рамках пределов, как правило. Но меня, например, Телеграм-канал заблокировал всяких комментариев практически во всех патриотических каналах.
Ну, мы не знаем, что вы там пишете, честно скажу. Меня вот не блокируют на патриотических
ресурсах.
Не знаю.
Там 3 руки было.
Да.
Скажите, пожалуйста, по позиции... Политические отношения на следующий момент России и Турции. Турция, она вроде страна НАТО, но она как-то вот не заметна, что она как бы вот коллективно с Западом поддерживает их санкции. Вот как это сейчас обстоит?
Смотрите.
Выставляет что-то вот эти байконуры.
Ну вот я вам расскажу интересную историю насчет этих Байрактаров. Но перед этим, я думаю, что давайте уже как бы на этой истории подведем итог.
Может быть, вот потом еще мужчина с
хорошо,
бородой,
еще...
и все.
Хорошо, ну, момент. Раз мужчина с бородой, как же мы ему не дадим? Да, конечно. Смотрите, много критиковали руководство России за то, что занимало якобы мягкую позицию в отношении Турции. Ну, такая, да, там тот кнут, то пряник был. И наш самолет они сбили, мы это не забыли, если что. В итоге, когда сейчас вот пошла такая уже... Рубилово такое пошло с Западом. Турция является окном авиасообщения через Турцию. А? Теперь представим, если бы еще Турция была бы тоже заблокирована. Совсем было бы как-то плохо. Почему это Турция делает? Потому что Турция занимает ту же самую позицию, которую обязательно займут Молдавия и Грузия. Это окно в мир России. Ну, в половину мира. Другая половина с Китаем, да, а вот здесь вот. Это огромный плюс. Авиаперевозки, деньги, контрабанда, в хорошем смысле этого слова, как у нас называли, альтернативные поставки. Да? Вот, параллельно альтернативные. Это все плюсы. Но почему Турция не должна поставлять на Украину Байрактары? Найдите хоть одну причину не со стороны русского человека, а со стороны Эрдогана. Какие цели у Эрдогана? Восстановление Турецкой империи в той или иной форме. В его мозгу часть нашей территории – это не наша, а его. Как он может ее получить? У сильной, мощной России или у России ослабленной? Очевидно, что у второй. Значит, он будет всегда помогать тому, кто будет ослаблять Россию. Он в этом кровно заинтересован. Но значительная часть нашей территории когда-то входила в состав Османской империи. Когда мы исправили эту ошибку, она стала правильной территорией империи российской. Но Турки-то об этом не забыли. А вот теперь история. Значит, когда мы смотрим поставки чего-то кому-то, я вот напомню историю, о которой я написал в одной из книг. Сейчас не помню фамилию военного атташе российского. Это начало 20 века, он военный атташе в Германии. Значит, русско-японская война только началась, и он получает анонимное письмо, что вот Япония заказала в Германии поставки артиллерийских орудий Круппа и большую партию снарядов. И если вы как бы согласны, я вам, значит, за небольшую денежку сообщу, где и когда, на какое нейтральное судно, под каким прикрытием будет все это хозяйство грузиться, чтобы вы могли это все потом, значит, это там ликвидировать. Он деньги, значит, заплатил какие-то небольшие, пошел по нашим инстанциям и получил везде отлуп. В генеральном штабе послали его подальше, во флоте сказали, да иди ты, нам некогда, в сухопутном тоже. В общем, в итоге он получил информацию, что тогда-то в Гамбурге грузится, там пшеница, судно такое-то, и ничего они не сделали с этим. Закончилась война, проходит там год или полтора, значит, два, и на каком-то приеме ему говорят, значит, с вами хочет кайзер поговорить. Его подводят к кайзеру, ну, он военный атташе, он знаком. И кайзер подходит к нему и говорит: слушайте, я же вам все сообщил. Почему вы не потопили это судно? Понимаете, кайзер через кого-то сообщал российскому руководству про заказанные у него Круппа пушки и снаряды. Почему? Ну, потому что у него была вообще беспроигрышная ситуация. Он показывал русским, как он их любит. Он же как раз там договор Бьерке с Николаем. Да я же вообще за вас, за Россию, матушку. Это раз. С другой стороны, деньги с Японии получил, заказ выполнил. И тут сразу будет новый заказ. Сплошные плюсы. Поэтому он и говорит: что вы не потопили этот корабль-то вообще? Вот как это может быть. Поэтому когда Турция посылает Байрактары, Байрактары там сбивают. Для Турции беспроигрышная игра. Россия, она помогает с миром общаться, перед Западом отчитывается, что она помогает борьбе с Россией. Ну, я не говорю, что, еще раз, они не действуют в наших интересах. Но надо понимать вот всю сложность, цинизм этой ситуации. Да? И, конечно, сбивать нафиг эти Байрактары, на подходе их сбивать и не повторять ошибки русской разведки, которая не пользовалась информацией. Может, нам этот самый Эрдоган тоже присылает анонимно, да, что все Байрактары вот по этому железнодорожному поедут. Хлопните их там, пожалуйста, все, чтобы мне новые заказали, и все.
В общем, сложная жизнь в эпоху Игры престолов. Так, да. Вот сейчас задавайте вопрос. Задавайте.
Давайте, да.
Николай, у меня такой вопрос. В Конституции нашей сказано, что никакая идеология не может быть государственной. Недавно у нас был референдум, поправках там не было ничего сказано про идеологию. Вот скажите, это связано с тем, что у нас не сформировалась какая-то идеология, или есть какие-то другие причины для этого?
И да, и нет. Значит, мы говорили об этом многократно, еще надо говорить. Несколько дней назад глава Думы Володин Вячеслав Викторович выступил с таким заявлением, которое можно рассматривать как призыв к изменению Конституции, потому что нельзя лишать гражданства. По новому закону, который сейчас Дума второе чтение приняла, можно приостанавливать гражданство, прекращать гражданство. Но это касается только тех, кто не получил его по праву рождения. То есть вот приобретенное гражданство можно прекратить. А если человек родился в России, получил паспорт, то все. Там в статье Конституции о том, что никто не может быть лишен гражданства. Значит, первая, вторая, девятая главы Конституции не могут быть изменены никак, кроме как при созыве Конституционного собрания. Это специальный орган, это все написано в Конституции, но нет закона о его созыве. То есть парадокс такой. Можно только Конституционное собрание, а что он, это такое и как его собирать, закона нет. Поэтому его никто никогда не собирал. И поэтому эти главы, а там, кстати, принадлежность природных недр и так далее, много чего интересного, там этого нет. Но, с другой стороны, идеология у нас не сформировалась. Но сейчас, мне кажется, она начинает как-то прорастать. Объединение народа, вот то, что происходит сейчас на территории Украины, это хороший, так сказать, для кристаллизации ее момент. Поэтому надо принимать закон о Конституционном собрании. Без этого эти главы не изменить. Я думаю, что после окончания значит, специальной военной операции на Украине, я думаю, что уже наступит время изменения Конституции. Потому что это изменяет и мир, и общество, и то, что раньше нам казалось слишком, там, кому радикальным, кому недостаточным, сейчас мы можем к этому уже по-разному относиться. Ну, согласитесь, да, что мы живем в ситуации, когда происходит невозможное. Вот этого не может быть, но оно происходит, усиливается, так сказать, и каждый день происходят какие-то новые события, которые, если бы нам сказали, мы бы, наверное, усмехнулись и сказали, что это невозможно. Так, дорогие друзья, на этом... Слушайте, парадокс заключается в том, что эти законы давно написаны. Они внесены в Госдуму, но всегда были отклонены правящим большинством. Так что там просто берешь этот закон, и они есть. Не было политической воли для принятия этих законов. Даже есть... Это все на сайте Государственной Думы можно найти. Есть даже один закон, с автором которого сам Володин является. Будучи депутатом лет так 10 назад, он его вносил. Или там 15. Ну, в общем, 6 попыток было, все были зарублены. Потому что там принадлежность недр. Это ключевой вопрос. Центральный банк тоже там.
Большое спасибо. Давайте да. Скажем Николаю.
Сейчас готов оставить автографы, пожалуйста. Спасибо.
И будем его приглашать. Спасибо. Вы видите, спрос есть.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики. Ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.